Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Даже в Германии, решившей отказаться от ядерной энергетики, проблема захоронения радиоактивных отходов по-прежнему стоит остро. Мало того, что их уже накопилось изрядно, так ведь последняя немецкая АЭС будет отключена только в 2022 году, а до той поры производство опасных отходов продолжится. Что уж тут говорить о других странах, где и не помышляют об отказе от атомной энергетики. Поэтому, наряду с поиском технических решений, касающихся утилизации и захоронения побочных продуктов работы нынешних урановых АЭС, инженеры столь же активно трудятся над новыми концепциями реакторов. Реакторов, в которых эффективность энергопроизводства сочеталась бы с безопасностью и экологичностью. Одна из таких концепций – реактор, работающий не на традиционном уране, а на другом слаборадиоактивном элементе – тории. Тория в земной коре содержится в 3-4 раза больше, чем урана, что делает его более доступным, и это, конечно, важно. Но главное достоинство тория все же в другом, говорит швейцарский инженер Карл Замец, сотрудник Европейского центра ядерных исследований ЦЕРН близ Женевы.
Он имеет важное преимущество в том, что касается продуктов распада. Именно эта особенность тория и дает нам основание полагать, что он может играть ключевую роль в решении проблемы радиоактивных отходов.
Правда, торий сам по себе не является ядерным горючим. Самоподдерживающаяся цепная реакция в нем не идет. Но при захвате теплового нейтрона основной изотоп тория, торий-232, превращается в изотоп урана, уран-233. А тот уже не только способен к делению, но и обладает целым рядом преимуществ перед традиционным ядерным топливом ураном-235. Для превращения ториевого сырья во вторичное ядерное топливо необходим источник нейтронов, то есть ускоритель. Не зря же разработка ториевого реактора ведется именно в ЦЕРНе, где эксплуатируется крупнейший в мире комплекс ускорителей. Карл Замец поясняет.
В таком реакторе ускоритель разгоняет протоны до скорости в 3/4 световой. Пучок протонов, попадая на свинцовую мишень, выбивает из нее огромное количество нейтронов. Эти нейтроны и превращают в конечном счете торий в ядерное топливо. При его радиоактивном распаде выделяется тепловая энергия, а ее можно использовать для получения электрической.
Сторонники новой технологии указывают на то, что в отличие от сегодняшних урановых реакторов, в ториевом реакторе невозможно получение оружейного плутония. А кроме того, его активная зона находилась бы в подкритическом состоянии. Это огромный плюс в плане безопасности. В аварийной ситуации достаточно отключить ускоритель, чтобы цепная реакция тотчас прекратилась. Правда, скептики опасаются, что и после остановки реактора остаточное тепловыделение может привести к расплавлению активной зоны, если система охлаждения выйдет из строя, как это произошло, скажем, на АЭС Фукусима. Но, бесспорно, главное и очень ценное свойство ториевого реактора заключается в том, что он не производит радиоактивных отходов с периодами полураспада, измеряемыми десятками или сотнями тысяч, а то и миллионами лет, говорит Карл Замец.
За время от 300 до 1000 лет радиоактивность всех этих отходов снизилась бы до уровня естественного природного фона.
Вопрос об устройстве специального могильника для захоронения таких отходов, скорее всего, просто отпал бы сам собой. Таким образом, идея скомбинировать ускоритель и подкритический ториевый реактор, выдвинутая в конце 80-х годов прошлого века итальянским физиком, лауреатом Нобелевской премии Карло Рубио, и поначалу отвергнутая, переживает второе рождение. И даже начинает реализовываться на практике. В Бельгии уже построен один небольшой прототип такого реактора, вскоре к нему присоединится второй побольше. Ведутся в этом направлении работы и в Индии, и в Китае, и в Норвегии. Но главное препятствие на пути распространения новой технологии не технического, а финансового характера. Уже разработка специальных ускорителей протонов, способных обеспечить ториевые реакторы тепловыми нейтронами, обойдется в колоссальные суммы. А ведь это только начало, говорит Карл Замец.
Я думаю, массу усилий и расходов потребует создание внешнего топливного цикла, то есть круговорота ядерного топлива. Производство топливных элементов и переработка отработавшего ядерного топлива – дело сложное. Все же речь идет о радиоактивном материале, это в полной мере касается и тория. На создание внешнего топливного цикла для урановых реакторов были потрачены многие миллиарды долларов. Разработка такого же цикла для ториевых реакторов едва ли обойдется дешевле. В этом вся проблема.
А теперь другая тема. Первые симптомы этого недуга ничего серьезного вроде бы не сулят. Ну, болит палец на руке, ничего, бывает. Правда, сустав немного опух. Да ладно, скоро пройдет. Но воспаление не проходит, а наоборот становится хроническим и со временем поражает другие пальцы, другие суставы, которые в дальнейшем могут полностью утратить подвижность. Так развивается ревматоидный артрит, одно из самых распространенных аутоиммунных заболеваний. Почему иммунная система пациента вдруг начинает воспринимать собственные ткани организма как чужеродные и вступает с ними в борьбу, медики не знают. Известно лишь, что определенную роль тут играет наследственная компонента. Но механизм реализации этой генетической предрасположенности, равно как и другие факторы, способствующие развитию болезни, остаются загадкой. Теперь группа американских исследователей обнаружила, что вызванные ревматоидным артритом изменения в суставах сопровождаются определенными изменениями и в пищеварительном тракте больных, вернее, в микрофлоре кишечника. В ней начинает доминировать бактерия Prevotella copri. Руководитель исследования Дэн Литман, профессор молекулярной иммунологии Нью-Йоркского университета, говорит:
мы точно знали из опытов на животных, что определенный бактериальный штамм может вызвать развитие артрита. Так было у мышей. Мы решили проверить, как с этим обстоит дело у человека, и выявили у больных артритом значительный рост популяции Prevotella. Правда, у мышей артрит вызывали другие бактерии.
Почему у пациентов, страдающих ревматоидным артритом, в микрофлоре кишечника доминирует Prevotella, пока не ясно, признает профессор Литман.
Является ли Prevotella первопричиной артрита у людей или лишь способствует его развитию, мы сказать не можем. Нельзя исключить и такой вариант. Prevotella размножается лишь потому, что артрит подавляет рост конкурентных микроорганизмов. То, что мы наблюдали до сих пор, говорит всего лишь о наличии корреляции между заболеванием артритом и составом микрофлоры, но это вполне отчетливая корреляция.
Ученый полагает, что наличие такой корреляции может быть использовано как своего рода маркер, указывающий на повышенный риск развития болезни. Если у человека с генетической предрасположенностью к артриту доля Prevotella в видовом составе кишечной микрофлоры сильно повышена, это дает основание для тревоги, говорит профессор Литман.
Мы знаем, что у мышей, генетически предрасположенных к артриту, определенные симбиотические бактерии могут спровоцировать начало болезни. Что же касается человека, то гипотеза о роли окружающей среды как одного из факторов риска высказывается уже давно. Наши исследования указывают на то, что влияние окружающей среды может проявляться, например, в форме изменений видового состава кишечной микрофлоры.
Обнаруженная нью-йоркскими учеными корреляция может оказаться полезной не только для ранней диагностики артрита, но и для его терапии. В частности, профессор Литман придает большое значение выбору правильной диеты для пациентов, ведь она влияет на состав кишечной микрофлоры, а значит и на течение болезни.
В литературе можно встретить массу невероятных историй о том, как питание или прием антибиотиков повлияли на течение ревматоидного артрита. Правда, доказать такие взаимосвязи строго научно до сих пор не удавалось. Но теперь я получил уйму писем от людей, страдающих артритом, которые утверждают, что изменение диеты весьма заметно отразилось на их состоянии и на ходе болезни. Возможно, мы нашли этому феномену объяснение.
Вот только какая именно диета нужна больному артритом, никто толком не знает. Взаимосвязь между питанием, кишечной микрофлорой и иммунной системой, а значит и аутоиммунными заболеваниями, точно существует, но изучено пока недостаточно, чтобы давать конкретные лечебные рекомендации.
Примечательно, что кишечные бактерии воздействуют на определенные иммунные клетки сугубо локально, в пищеварительном тракте, но потом эти клетки проявляют себя в других органах и тканях, вызывая там, в частности, воспалительные реакции. Мы знаем, например, что у мышей и рассеянный склероз, другое распространенное аутоиммунное заболевание, подвержен влиянию бактерий. То есть тут имеют место интересные системные эффекты, вызванные иммунными реакциями в пищеварительном тракте.
До сих пор наблюдения нью-йоркских ученых касались самых ранних стадий развития артрита. Теперь они намерены обратиться к пациентам со стажем и проследить за тем, как у них изменяется состав кишечной микрофлоры по мере развития их болезни. Болезни, которая пока, к великому сожалению, излечению не поддается. Вот и все на сегодня. На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.